Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас сегодня в московской студии директор по макроэкономическим исследованиям Госуниверситета Высшая школа экономики, бывший зампред Центрального банка России Сергей Алексашенко. Ну и мы поговорим об экономике российской и не только о ней. Ну вот есть какая-то статистика, я смотрю, международные резервы России составили 467 миллиардов долларов, и увеличились они на 6,5 миллиардов. Еще есть такой интересный показатель, что инфляция за неделю составила 0,1%, а с начала года 4,6%. Хочется спросить, Сергей Владимирович, как здоровье российской экономики?
Ну, добрый вечер, Михаил. Ну, здоровье российской экономики, оно такое...
Дышит?
Ну, дышит, конечно. Но экономика вообще не может, наверное, так вот не дышать, да, лежать безжизненным, бездыханным трупом. Такое свойство, как у человека, да, вот он дышит, вдохнет, выдохнет, вдохнет, выдохнет. И можно точно сказать, что там острая фаза, не знаю, тяжелейшего заболевания прошла, ну, уже там больше года назад, да. То есть такой пик кризиса. Пик кризиса был, ну, не знаю, где-нибудь там апрель-май прошлого года. Uh-huh. А сейчас, я бы сказал, ну, знаете, так, температура слегка повышенная, да, там кости ломят, не знаю, сопли текут, там печенка пошаливает, вот, там рука одна что-то там отнимается. Но, в принципе, же так.
Ходит.
Ходит, да. Ну, и самое главное, что он, ну, то есть, это иногда даже пробежки совершает.
А что ж с инфляцией-то? Вот боролись еще с гайдаровских времен с инфляцией, и вдруг такие чудеса. Вы говорите, болен, а если за температуру брать инфляцию, так вроде и выздоравливает.
Ну, вы знаете, инфляция же такой очень известный в мире феномен, про него много чего уже известно, не могу сказать, что все. И то, что в России главным фактором снижения инфляции вот за последние полтора года является снижение спроса. Просто если покупают меньше, если спрос на товары и услуги меньше, то инфляция снижается.
Собственно говоря, цены падают.
Цены растут медленнее. Mm-hmm. Если посмотреть на динамику цен, то по компонентам, то, например, цены на непродовольственные товары практически не растут. Да, вот они просто не растут, потому что вот любая попытка их повысить приводит к тому, что народ перестает их покупать. Да, вот, поэтому я не стал говорить, что, вот, знаете, здесь нет ничего удивительного, все строго вписывается в рамки экономической теории. Другая проблема, что, вот, скажем, снизится дальше, вот нам, не знаю, сейчас за полгода 4,5, ну, значит, там за год это может быть, я не знаю, там 6, там, плюс, там от 5,5 до 6,5,
да, предположим. Прямо как Михаил Задорнов, он вот прогнозирует 6-6,5%.
Ну, это не очень сложно оценить, да, потому что динамика, ну, инфляция – вещь инерционная, да, экономика вообще штука инерционная. Здесь вот, знаете, так, в единочасье очень тяжело изменить, должны быть какие-то сильнейшие потрясения, типа, там, банкротство Lehman Brothers, ну, что такое, что радикально меняет жизнь. А если ничего не случится, то, конечно, можно уже прогнозировать, что будет до конца. Я о другом. Вот ожидать, что инфляция будет дальше снижаться, там ниже этих самых 6%, будет очень тяжело, потому что здесь уже вступают в силу так называемые немонетарные факторы, а именно там административное повышение тарифов на услуги. Вот российское правительство решило там,
то, что
цены
каждый
на
год,
газ,
да,
там повысить на 20%, там, на
под
тепло.
Под Новый год.
То, что нас с Нового года всех ожидает, да, там, на все жилищно-коммунальные услуги. И вот при том темпе повышения тарифов на регулируемые услуги, мне кажется, что вот уже инфляция там ниже 6 существенно не пойдет. Да, и это является ограничением. Но, в принципе, в чем здесь справедливость социальная, я не очень хорошо понимаю, когда цены в экономике растут на 6%, а цены на газ на 20%. Ну, значит, видимо, Газпрому совсем плохо, если он вот не может ничего
сделать. Или он лоббирует хорошо.
Вы знаете,
интересы его защищают. Вот Владимир Владимирович Путин всегда защищает интересы «Газпрома», можно заметить, даже лучше, чем интересы нефтяников.
Ну, Владимир Владимирович интересы нефтяников вообще не защищает. А вот интересы «Газпрома» действительно защищает. Но как «Газпром» – это наше национальное достояние.
Наша или чье-нибудь другое?
Наша. Вы рекламу что, не смотрите?
Нет, конечно. Ну, телевизор понятно. Вообще смотреть вредно.
Это правда.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире Сергей Алексашенко, представитель Высшей школы экономики. И напомню, наш телефон 8 800 222 12. Попозже можно будет задать свои вопросы. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Годовщина убийства Натальи Естемировой. Остроту чеченской темы обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым и директором центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с известным российским экономистом Сергеем Алексашенко. Сергей Иванович, вот вопрос к вам как к банкиру. Вы следите за историей Межпромбанка, который принадлежит господину Сергею Пугачеву, члену Совета Федерации. Банк должен Центробанку, по-моему, 32 миллиарда рублей, не расплатился с держателями еврооблигаций, 87% необеспеченных кредитов. В общем, по всем меркам у него Центробанк должен был бы отозвать лицензию, банк бы разорился. Кстати, его дочка, которая с частными лицами работает, перестала там принимать вклады. В общем, там явно, что все рушится. И тем не менее, вот эта история как-то так тянется. Это потому, что Сергей Пугачев, ну, говорят, что он близок к нынешним властям, поэтому его так прикрывают. Или здесь есть объективные причины вот как-то спасать этот замечательный банк?
Ну, вы абсолютно правильно говорите, да, что если банк не банкротит, который этого заслуживает, значит, кому-то это нужно, кому-то это выгодно. Мне кажется, что здесь дело не в банке, да, дело в судостроительных активах, Балтийская верфь, да, и какая там еще,
Адмиралтейская. Объединенная судостроительная компания.
Это государственная. А у господина Пугачева, помимо Межпромбанка, есть еще две верфи, Адмиралтейская и Балтийская
вот
верфь.
Вот ОСК там хочет это все получить, правильно?
Да, ОСК хочет, государственная компания хочет их получить, и желательно подешевле. А господин Пугачев готов их продать, но подороже. И вот это, мне кажется, что сейчас идет такое, как бы сказать, переговоры, зашедшие в стадию силовую, предъявления да, таких вот тяжелых аргументов, и, собственно говоря, под реструктуризацию долга Центральному банку, Межпромбанк заложил вот эти самые судостроительные активы Центральному банку, и тут же было объявлено, что они переданы в управление ОСК, государственной компании. Мне кажется, что вот это вот и есть то, тот элемент к вашему пазлу, который является ключевым. Вот, собственно, банк, он ничего особого из себя не представляет. Эффективный баланс, абсолютно произвольное отношение к отчетности. В газетах очень хорошо написана история, да, что сначала Межпромбанк взял и все свои кредиты обозначил как сомнительные. Да, и они в один, там, вот с 1 июня до 30 июня, за июнь, то у него были все хорошие кредиты, он их тут же обозначил все как сомнительные. Прошло 4 дня, и они у него снова все стали хорошими. Да, и регулятор, Центральный банк, ну, к этому относится совершенно спокойно. Ну,
а почему он к этому относится спокойно?
Ну, видимо, так мы попросили не вмешиваться. Ну, попросили, да, попросили взять в залог эти судостроительные заводы, попросили отдать залог, судостроительные заводы в управление ОСК. Ну, и забыть, ну, слушайте, 33 миллиарда рублей больше, ну, не вернут вам этот кредит, да забудьте вы про этот кредит. Ну, при чем здесь кредит Центрального банка?
А как это характеризует российскую банковскую систему?
Вот мне кажется, что это, ну, скажем так, то, что происходит с банком, да, вот сами с Межпромбанком, ни для кого не является секретом. Я поговорил с банкирами, со знакомыми, но практически все из них закрыли лимиты, ну, то есть прекратили кредитовать Межпромбанк много месяцев назад. Уже все знали, что там в этом банке огромное количество проблем, и что у него практически нет никаких шансов выпутаться. Да, поэтому с точки зрения того, знали ли наши банкиры, ну, скажем, я сейчас про Центральный банк я не буду говорить, да, потому что, ну, я думаю, что даже если Центральный банк и знал, то, в общем, не от него зависело, предпринимать какие-то шаги или не предпринимать. Банкиры знали. Как это характеризует качество надзора банковского? Плохо характеризует. Да, потому что вот банк, который не жилец, у которого там нарушены все нормативы, ну, просто банк не возвращает там, кредит Центральному банку и продолжает работать, как ни в чем не бывало. Да? Так не должно быть.
Ну, а может быть, в этом и есть, как говорил Васисуалий Лоханкин, сермяжная правда. Это же оздоровление. Вот был неэффективный собственник банка и там этих судостроительных активов. А теперь он это все потеряет, пойдет там с сумой куда-нибудь, будет просто чиновником, ну, заседать в Совете Федерации, может быть. Вот. А кто-то другой займется этими активами. Хотя я что-то сомневаюсь, что вот эта государственная корпорация, это хороший будет владелец.
Ну, вот я тоже сомневаюсь, что государство может быть хорошим владельцем. Но мы же в данном случае говорим про банк. Да, мы же говорим, вот банк имеет право на существование такое или не имеет?
Мне интересно, имеет ли неэффективный собственник право продлевать свое существование в качестве собственника? Ведь за последние несколько лет, ну, по крайней мере, там сколько уж кризис идет, полтора года, да, многие неэффективные собственники, крупные, они оставались неэффективными собственниками благодаря государственной помощи. Может, господину Пугачеву тоже государство поможет?
Давайте правды ради скажем, что очень многие неэффективные собственники потеряли свои активы
в
кризисе.
Ну, это мелкие и средние.
Да, ладно.
Владельцы «Русала» его не потеряли, хотя должны были потерять.
А владельцы компании «ПИК» потеряли.
Ну, кто знает, кто, что такое «ПИК»?
«ПИК» – это крупнейший российский девелопер-строитель, который был на российском рынке. Да, с капитализацией там,
ну,
выше 10 миллиардов
миллион,
долларов.
Да, ну, были,
слушайте,
да,
даже,
надутые
дайте, Михаил,
активы.
Не-не-не-не. Ну, слушайте, вот знаете как, Михаил, дайте, вот как это, рынок можно ввести в заблуждение, его нельзя обмануть. Да, компания «ПИК» до кризиса стоила 10 миллиардов долларов. Компания «Русал» до кризиса оценивалась, не знаю, там, ну, где-нибудь там, скажем так, 25-30 миллиардов долларов. Ну, в общем, компания треть «Русала». Ну, в общем, не маленькая компания, да, то есть это не мелочевка. Ну, вот рухнуло, и все акционеры все потеряли. Там у них остался маленький пакет, который спорный зал. Нет, много. На самом деле произошла, конечно, проблема в другом, что здесь понятно, что здесь есть активы, которые интересуют государство. Да, и государству хочется сделать так, чтобы было красиво. Да, вот,
авиастроительная корпорация, судостроительная корпорация, это как министерство.
Нет, Михаил,
да?
Михаил, не в этом. Сделать, забрать красиво. Да? Ведь можно просто взять, там, вызвать Пугачева и отобрать силой. Ну, можно, конечно. Да?
Доктора ему прислать.
Доктора прислать, и сам все отдаст. Да, вот, но все эксперты, аналитики, там, российские, иностранные, говорят, вот, там, в России идет ползучая национализация. Вот нужно сделать так, чтобы господин Пугачев согласился добровольно, там, за хорошую цену, да, там, продать свои активы. Ну, вот идет такой торг. Вот если бы не было этих активов, я думаю, что, в общем, ситуация, конечно, развивалась бы совсем по-другому. Да, ну, кстати, не надо забывать, что там есть еще месторождение угля, или ГЕСское, да, как так называется, как раз в Туве, да, откуда...
Ну, это, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не,
это крупнейшее месторождение угля, уже интересанты есть.
Туда же железную дорогу надо тащить, это огромные инвестиции.
А кого это сдерживало? Для чего у нас РЖД существует?
Знаете, РЖД не может справиться с тем потоком, который у него есть сейчас на восток, вот в Хабаровском крае я был, там проблема, там перегружены порты, перегружена железная дорога, все надо возить сырье, не хватает этих возможностей.
Готов поспорить, что если месторождение Легесское будет принадлежать правильным людям, то РЖД справится и со строительством дороги, и с вывозом угля, и не будет проблем.
А можно без эвфемизмов? Кто такие правильные люди?
А это кому? Вот в данном случае пока это банк ВТБ. То есть ему доверено подержать, да, вот идут разговоры о том, что банк ВТБ должен дать кредит господину Пугачеву и получить залог это месторождение угля, а потом увидим.
Это да. Тот банк, который на собрании, где на собрании акционеров там менеджмент обвиняли в коррупции в связи с закупкой какого-то бурового оборудования,
да,
которое
да,
раскрадено
да.
было, да?
Да, 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 тот самый, где председатель наблюдательного совета министра финансов Кудрин.
Плохо наблюдает?
Да нет, наоборот, хорошо.
Ну, ладно, это интересно. Хочу вас еще спросить что-нибудь такое актуальное тоже из банковской сферы, но близкое к народу. А, вот, Сбербанк планирует начать устанавливать индивидуальные ставки для каждого заемщика, сообщил директор управления розничного кредитования. По всем продуктам, кроме жилищных программ, заемщик будет получать персональную ставку. Это вот вы пришли, а вам говорят, ну-ка вы, там, вам 17, а вам 25. Как это ну, там, выглядит?
Насколько я понимаю, разброс, диапазон будет там 2 процентных пункта. То есть, если вам
тоже
17,
деньги.
А мне 19. Тоже деньги.
А почему вам 19, а мне 17?
Вот мы будем выяснять этот вопрос с человеком, который принимает решение. Мотивировать надо его будет на принятие правильного решения. А у него будет разнарядка сверху, да? кому давать по 17. Вот кому скажут,
правильным
по
17. Правильным людям.
Правильным людям по 17, а всем остальным по 19.
То есть это неправильное решение?
Да, мне кажется, что оно вообще такое немножечко, как это, смешное для меня, да, потому что Сбербанк – это гигантская машина, у которого, там, не знаю, сотни тысяч клиентов. И он...
Вот, но и отделение тоже сотни или тысячи?
Дело в том, что... Вот в таких банках, да, в массовых банках, не может кредитное решение приниматься индивидуально. Да, вот там кредиты, они принимаются по там, статистическому методу. В общем, это как пироги. Вот, да, раз. Да, такая машина должна работать.
Ну что, это пиар-акция просто такая?
Я не знаю, Михаил, вот правда не знаю. И вот...
То есть, с точки зрения науки, это никак?
Это, знаете, как это, понять, объяснить невозможно. В это надо поверить. Да? Вот, ну, вот давайте посмотрим, к чему это приведет. Но мне кажется, что это такое не совсем рациональное решение.
Да. Ну, давайте еще что-нибудь такое. Вот я вижу, звонят из регионов, но я тогда про регионы что-нибудь спрошу. Вы, я знаю, естественно, смотрите, что происходит с российским бюджетом. Мне очень интересно, что происходит с российскими регионами. Действительно ли вот за последнее время дотация туда в бюджеты этих субъектов федерации становится из центра все больше, то есть вот без этих впрыскиваний фактически там сплошные банкроты.
Ну, вы знаете, у нас в Российской Федерации традиционно подавляющая часть бюджетов региональных, они являются дотационными, то есть в худшие годы.
Ну, в 90-е годы не так было.
И, так же примерно.
Количество субъектов федерации, которые самостоятельно могли себе оплачивать, было больше.
Нет. Смотрите, вот в худшие времена, то есть когда самая тяжелая финансовая ситуация, самостоятельных бюджетов было там 7-9. Сейчас их там, ну, скажем, 20. Да, и вот в этом диапазоне количество самостоятельных бюджетов...
По-моему, наоборот.
Нет. Ну, то есть сейчас точно больше, чем в там, середине 90-х годов. Ну, вот оно плавает там за ценовой конъюнктурой, еще от чего-то там поменяли ставки налогов, изменилось все. Поэтому мне кажется, что это такая целенаправленная политика Министерства финансов, ну, не знаю, или... Там, правительство, да,
чтобы ходили на поклон?
Чтобы ходили на поклон, чтобы просили. Угу. Да, чтобы, не дай бог, не чувствовали себя самостоятельными. Чтобы, не дай бог, не чувствовали себя самодостаточными. Мы должны быть зависимыми. Вот за каждой копейкой... Ведь посмотрите, вот я там вспоминаю... ну, уж много времени, 15 лет прошло, как я ушел из Министерства финансов. В том смысле, там много времени, сил положил на создание вот такого системы, то, что называется бюджетным федерализмом, да, когда там доходы бюджета делятся в каких-то пропорциях,
но
по
было
формам.
Было 50 на 50.
Дело в том, чтобы, знаете, дело не в том, там 50 на 50, может быть, и 60 на 40, и 40 на 60. Дело в том, чтобы исключить вот этот механизм торга, да, вот чтобы максимально неким образом объективно, да, ну, вот попытаться создать какие-то механизмы, когда говорят, вот смотрите, вот есть объем, и он делится таким-то образом, да, вот по какой-то формуле. И вот как-то очень так быстро, ну, не то, что быстро, там постепенно, незаметно, вот от этой формулы, от схемы отказались, и там сейчас Министерство финансов регионы дает там деньги, там, не знаю, там, по десяткам направлений, по такой статье. И вокруг каждой статьи можно строить торг.
Но это какой-то госплан.
А это не госплан, это такой вот...
Госторг.
Госторг, я бы сказал, госминфинторг, да? То есть, когда можно прийти и поторговаться с Министерством финансов, да? Можно поторговаться в отделе образования, можно в отделе здравоохранения, можно в отделе промышленности.
Сейчас я скажу слово «коррупция».
Нет, ну зачем? Ну, у нас нет с вами доказательств. Поторговаться.
Ну, не все вот, плохо и... живут ведь. Смотрите, тут я вот сегодня видел, Курултай башкирский для, похоже, все-таки, наконец, уходящего главы республики Муртазы Рахимова установил, знаете, какую пенсию? 750 тысяч рублей в месяц. Неплохо? Выдержит пенсионный фонд?
Ну, я так понимаю, что это будет финансироваться за счет башкирского бюджета. 750 миллионов в месяц, это что?
Нет, тысяч рублей.
А тысяч рублей, это 9 миллионов рублей в год, да? Нет, правильно посчитал?
Да, 9 миллионов рублей
в год. Ну, и, по-моему, если я помню правильно, его задекларированный доход за прошлый год был там 3 миллиона. Ну, что, нормально. Ну, то есть, по-честному.
На дожитие.
Ну, да, чтобы, знаете, как вот там, примерно понятно, да, что вот... Там тот официальный доход, который господин Рахимов декларировал, он, видимо, все-таки не соответствовал реальным доходам. Да? Ну, не мог же ему пенсию назначить больше, чем он получал, правда? Ну, лишь бы ушел.
Вы знаете, я... Уйдет?
Ну, а куда он денется?
Есть же вечные люди.
Например,
пчеловод московский.
Он, посмотрите, он последним остался. Он остался последним. Вот уже все, вот все. Да, вот был Федоров, был Рахимов, и нет ни Федорова, ни Рахимова. Ну, значит, время Юрия Михайловича уже неизбежно идет к концу.
Давайте вопросик примем в конце получаса. Игорь из Краснодара, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Алексашенко.
Добрый вечер, уважаемые. Господин Алексашенко, у меня к вам такой вопрос. Вот выступают экономисты по радио, по телевидению, и говорят, что стабилизационного фонда наша осталось. Кто говорит на год, кто на полтора, кто оптимисты на два. Вот у меня следующий вопрос. Когда этот фонд закончится, способно ли будет государство социальные свои обязательства исполнять или нет? Если нет, то что будет? Заимствование за рубежом?
Ну, очень хороший такой вопрос, я бы сказал, достойный обсуждения в нашем парламенте. Но, к сожалению, парламент не место для дискуссий, поэтому будем обсуждать здесь на радио «Свобода».
Тем более, что парламент завершает сессию сейчас.
Ну, дело, ну, мог бы продлить ради такого вопроса, пообсуждать. Да. Но смотрите, на самом деле, Министерство финансов, оно имеет право, согласно закону, и использовать средства резервного фонда, и занимать на внутреннем, на внешнем рынке. И у него есть возможность сделать то или другое. Кроме того, потребности Министерства финансов в этих дополнительных деньгах сверх налогов зависят от уровня нефтяных цен. Цены повыше, доходов побольше. Вот сегодня ситуация складывается такая, что нефтяные цены существенно выше, чем те, которые были заложены в бюджет. И поэтому Минфин говорит: вы знаете, вот мы думали, что мы там стаб-фонд потратим до конца года, резервный фонд, но вот цены нефтяные выше, у нас еще хватит, там, условно говоря, на половину, на первую половину 2012 года. 2011 года. Вот, а потом, да, будем занимать. Вопрос, хватит ли денег у государства на финансирование социальных обязательств. Ну, вот позиция Министерства финансов звучит следующим образом. Для того, чтобы профинансировать социальные обязательства, мы будем сокращать все остальные, кроме обороны и правоохранительных органов и органов госуправления.
А есть такое сокращение сейчас?
Да, да. По крайней мере, тот бюджет, который планирует Министерство финансов, там, на ближайшие 3 года, он предусматривает серьезные сокращения по многим статьям расходов.
Но есть же ведомственный лоббизм, как вы понимаете.
Да? Ну, понимаете, чудес в бюджетном планировании еще меньше, чем в экономике. Известен уровень доходов, известен уровень дефицита. Прибавляете одно к другому, получаете предельный уровень расходов. И на каждого ведомственного лоббиста есть премьер-министр, который лично решает, чью заявку удовлетворить, а чью отставить в сторону.
Ну, то есть при 70-80 долларах за баррель, в принципе, эти бюджеты все исполнимы?
Опять, что значит исполнимо? Если, вот мы посчитали, есть такая известная концепция министра финансов Кудрина, что вот дефицит в этом году 5, в следующем году 4, 3, 2, 1% ВВП, а в 2015 году 0. Вот если цена на нефть будет 75 долларов за баррель на эти 5 лет, и если дефицит будет вот идти по такой траектории, то это означает, что расходы Министерства финансов, не связанные с выплатами населению, то есть пенсии, зарплаты, дотации, всевозможные, и не связанные с выплатами регионам, нужно сократить наполовину. Но, в принципе, такой бюджет будет выполнен.
Спасибо Сергею Алексашенко. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Грозном у здания местного отделения центра «Мемориал» сегодня прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Правозащитницу вспоминали коллеги Истемировой, жители Ингушетии, Дагестана и Чечни. Евросоюз в годовщину убийства Истемировой призвал российские власти расследовать это преступление. Президент России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что убийца установлен и объявлен в розыск. Правозащитники отнеслись к этим заявлениям скептически. В Москве специальные автомобили вывозят художественные ценности из сгоревшего сегодня здания центра имени Грабаря на улице Радио. По имеющейся информации, многим ценностям, в частности иконам, нанесен значительный ущерб. Во время тушения огня погибли 2 пожарных. В дагестанском Хасавюрте во время операции спецназа против блокированных боевиков ранены 2 милиционера. В ночь на четверг в республике на переезде Тарки-Манас подорван железнодорожный состав. Сообщается, что жертв нет. В Екатеринбурге по итогам консультации на высшем уровне между Россией и Германией подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций, транспорта, культуры, здравоохранения, программы поддержки малого и среднего бизнеса. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить начатую сегодня вырубку деревьев в Химкинском лесу. Как сообщила глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, по прибытии на место вырубки активистов движения рабочие, не имевшие разрешительных документов, покинули территорию. Курултай Башкирии принял законопроект, гарантирующий неприкосновенность президенту республики после его ухода. Иранский ученый-физик Шахрам Амири утверждает, что в прошлом году был похищен в Саудовской Аравии сотрудниками американских спецслужб.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии директор по макроэкономическим исследованиям Госуниверситета Высшей школы экономики, бывший зампред Центрального банка России Сергей Алексашенко. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов России, 8 800 222 12. Вот вопрос такой. О какой такой российской экономике можно вести речь, если страна ничего не производит, только проедает природные ресурсы? А у нас, как всегда, чего не возьми, ничего своего нет. Но пока есть что продать, нам не страшны никакие засухи. А вот если не станут нам продавать, тогда и наступит финита, пишет нам Николай Иванович. Отреагируйте.
Ну, знаете как, а что реагировать? Для того, чтобы природные ресурсы добыть, тоже надо же потрудиться, да, они все-таки, это как-то нефть, она не в ведрах стоит на границе, да, когда уже просто ведро передвинуть на 1 метр и продал. Понятно, что большая доля правды в словах нашего слушателя есть, ну, и что сырье является... Да, я не то, что сказал, не то, что основой. На это такое там 80% российского экспорта. Там 6 узких товарных групп.
Слушайте, а почему Россия переживает? Вот в Канаде тоже там какие-то такие соотношения, в Австралии, и ничего, живут, не переживают.
Ну, потому что там, вот именно потому, что там есть другая экономика, которая успешно развивается независимо от сырья. А в России никакой бизнес не выгоден, кроме бизнеса по добыче и продаже сырья.
Не согласен категорически. Есть еще один бизнес по освоению государственных средств.
Ну, в Канаде такого бизнеса нет.
Но в России есть.
Ну, это я
знаю, мне... я открою любую ленту, вам расскажу про каких-нибудь коррупционеров.
Мне кажется, что это нельзя назвать бизнесом, да? Это такое национальное хобби.
Ну, очень выгодно.
Ну, я не спорю, да.
Освоение ресурсов.
Бюджетных. Вот, нет, ну, что говорить про то, что экономика отстала, про то, что в экономике огромное количество административных, бюрократических барьеров, про то, что коррупция в России в отношении бизнеса, ну, она, наверное, вот, мне кажется, что там все наши международные коллеги, с которыми я часто общаюсь, они даже не понимают, что такое вот, ну, коррупция. Но когда ты им пытаешься объяснить, что в России для нормального среднего бизнеса коррупция – это нужно платить за право ведения бизнеса, то есть помимо того, что ты платишь налоги, нужно еще просто платить дополнительные деньги. Да, вот этого
и
они
очень
просто
разным
не
людям.
И очень многим людям, и сумма никогда там не поддается точному исчислению, да, она может увеличиваться, может уменьшаться благодаря там каким-то обстоятельствам. Вот, это страшно, это, собственно, и тормозит нашу экономику.
Знаете, тут опрос ВЦИОМа свеженький есть. Кто мешает предпринимателям? 65% опрошенных, значит, поставили на первое место налоговую, на второе место 50% противопожарную службу, дальше идут 42%, ну, по 40 примерно, местные администрации, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, лицензионные органы, региональные администрации. Интересно, что за последнее время максимально возросло недовольство вдвое местными и региональными администрациями. Вы можете это объяснить? Активизировались, что ли, чиновники?
Кризис. Вот. Михаил, слышали слово?
Не хватает.
Кризис, доходы падают, конечно, и нужно как-то компенсировать выпадающие доходы. Вот и
трясут
как грушу.
Ну и что будет с такой страной, в которой вот так трясут, как грушу?
Ну, как будет трястись, она и трясется от страха.
Мы уже начали с того, что болеет. Ну, давайте мы народ подключим, может, он нам что-нибудь мудрое скажет. Андрей из Москвы, ваш вопрос, Сергей Александрович.
Алло, здравствуйте. вы знаете, отличие российской экономики от экономики всего мира, что им статус мафиозный придать, потому что не в плане мафии, которая организованная преступность, а мафия как государство. Вот пример Чичваркин, он давал интервью, он в Англии живет, и говорит, если ты, говорит, не возьмешь банк, который тебе скажут, если ты не, там договор с теми не заключишь, который тебе скажут, везде путинская система, ее чиновники говорят, как вести дела. Если им не подчиняешься, они просто выкидывают, как бы Чичваркина вообще выкинули просто. Ходорковский, сколько примеров. А как с этим бороться? Никак, тут только власть менять на выборах. А пока эта власть будет на выборах, только деньги будут засасываться и разворовываться. И деньги...
Вы нас не агитируете.
Зарубежные кредиты все зашлись по карманам чиновников.
Андрей, знали, а вопрос-то у вас есть? Или вы произносите пламенную
речь? Вот у меня вопрос к вам конкретный. Как остановить этот беспредел чиновников Путина, Медведева и их администрации, которые давят бизнес и уничтожают российскую экономику?
Андрей, ну вы же сами все сказали, на выборах идти голосовать за других.
Если есть выборы.
Есть, я
или
понимаю.
Или их имитация.
Вы знаете, вот есть соседняя страна, Украина, да, где люди пошли, у них там, конечно, имитации поменьше, и проголосовали. Но там вот посчитали по-другому, и люди обиделись, что посчитали не так, как они проголосовали. И вышли на улицу, постояли в мороз, зимой, в декабре, и добились своего, да, и провели новые выборы.
Как писал президент Кучма, Украина не Россия. А в России, знаете, какие события? Вот мы с вами сидим, а президент Медведев на встрече с главой Башкирии Рахимовым принял его отставку. Вы рады?
Ну, я рад. Я рад, что у нас есть такая неконституционная форма, да, как вот назначение там, президента республики президентом России и отставка. Да, ну вот мне кажется, что все-таки президент Рахимова там, ну, даже по закону, да, его все-таки избирает там парламент, да, если я не помню, правда, его вносили уже вот по новому закону.
Вносили.
Ну, значит, все равно...
Он до 2011 года
должен был сидеть. Ну, хорошо, то есть, в любом случае, его, значит, избирал там башкирский парламент.
Но он не избирал, он его...
Нет. Он за него голосовал, да.
Это то есть, не выборы.
А подождите, ну, формально по процедуре, да, вот...
Выборы – это когда есть выборы.
Михаил, ну, подождите, ну, что же вы вот мне завершить фразу не даете? Вы придираетесь к каким-то мелочам.
Это важно.
Нет. Орган, который... назначил господина Рахимова на его должность, и называется башкирский парламент. Вообще говоря, и отставку господина Рахимова должен принимать башкирский парламент. Да, вот, а мне очень радует в этом во всем дискуссии, да, что господин Рахимов отказался говорить об своей отставке на заседании башкирского парламента, сказал, да кто вы такие, слушайте, я пойду к Баю, и к самому главному, и мы же знаем, кто главный.
Так получается, главный все-таки не Путин, а Медведев?
Ну, я думаю, что он постучался в оба кабинета, спросил, куда мне прийти.
В один кабинет не пустили его?
В какой-то кабинет не пустили, в какой-то открыли двери.
Слушайте, ну а такие отставки все-таки, они меняют атмосферу в нынешней России? Вот мы же уже поговорили, в принципе, целый сон долгожителей губернаторов уходит. А кто придет-то?
А приходят функционеры, которые с радостью работают в роли наемных менеджеров, которые не несут...
Сити-менеджеры, а это регион-менеджеры.
Регион-менеджеры, да, которые не несут никакой ответственности перед избирателями, да, которых самое главное – это воля начальника, которого туда послал. И не важно, что думает про него население, важно, что думает про него начальник. Да, вот, ну, собственно говоря, на самом деле, это тоже такая система может быть, она просто называется унитарное государство. Да, например, Франция – это унитарное государство.
Давайте
да?
переименуем Россию.
Я же не говорю, что это хорошо или плохо, да, то есть, может быть, и так, и так.
Просто знаете, у нас... во Франции такое самоуправление мощное, что вы можете себе позволить быть формально унитарным государством.
Нет, ну, слушайте, там назначение всех мэров городов является прерогативой правительства, да, Михаил, да.
Префектов.
Да,
это разница, а мэры избираются.
Хорошо, вот.
Полномочия самоуправления финансовые очень велики.
Ну, хорошо, нам самоуправление не нужно, представляете, от самоуправления можно далеко пойти, да, еще что-нибудь захотите.
Земство,
вот,
да?
Поэтому вот если бы нашу Российскую Федерацию переименовали в Российское унитарное государство, то ничего страшного не случилось, наверное.
приятно слышать от человека демократических убеждений. Ну, про борьбу с коррупцией еще не могу, тут пишут, не среагировать тоже. Вот идеи Дмитрия Медведева о борьбе с коррупцией с помощью штрафов. Уже тут один крупный деятель Государственной Думы заявил, что он вносит такой законопроект, зампред комитета Владимир Груздев. Вот. Он считает, что за получение взятки в размере до 3000 рублей надо не лишать взяткополучателя свободы, а обязать выплатить 500 тысяч штрафа. Нравится вам такая идея?
Ну, замечательная позиция. Вот, мне очень нравится.
Это, видимо, учителя, врачи.
Да. Вот, знаете, кого можно брать количеством? Да, ведь гораздо проще поймать там 10 врачей, чем одного чиновника. Да? Тем более, что там для статистики 10 взяткодателей, взяткополучателей, взяточников, да, гораздо лучше пойманных, чем...
Это палок много, как говорят,
да, в милиции. Представляете, как там это дальше, судебные решения, там, да, их там всю жизнь заставляют выплачивать эти 500 тысяч рублей.
Продавать вот квартиры.
Мне особенно очень нравится, что, знаете, стоит вот там президенту только бровью повести, и тут же находятся немедленно депутаты, которые...
Миллионер, между прочим.
Ну, миллионеры, да, которые тут же там, ну, это не важно уже, да, там миллионер или там, может, он чисто на зарплату живет, на получение, не важно.
Был совладелец седьмого континента.
Да, не в этом же дело. Интеллигентный, приличный вроде бы, казалось, да, но тут же готов побежать и сказать, вы знаете, я уже написал этот закон. Вы не успели даже намекнуть, а я уже написал. Не важно, что он про другое. Самое главное, что я готов, я свой... Выборы приближаются, выборы, назначение новых депутатов Государственной Думы. Всем нужно проявить свою лояльность.
Ну, не всем, наверное.
Тем, кто хочет попасть.
Вот, вот, вот. Владимир из Белгородской области, пожалуйста, вопрос Сергея Алексашенко.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне очень нравятся экономические результаты Москвы, а именно Лужкова. Пенсии в два раза выше, чем в регионах, зарплата в 50 раз выше в рабочих. Если Медведев или Путин поставят Лужкова премьер-министром, и там...
Так, со связью у нас беда.
Совсем все еще.
Ну, нравится человеку, как вот управляет Юрий Лужков. Вам, Сергей Владимирович, нравится, как управляется город-герой Москва?
Мне не нравится, как управляется город-герой Москва, скажу вам честно. И мои претензии, они очень простые. В городе Москве гигантские автомобильные пробки. В городе Москве...
А вы пешком ходите?
Ужасающая экология. В городе Москве не научились там разделять мусор, его перерабатывать. Да, захламляют Подмосковье гигантскими свалками, которые с самолета выглядят как такие монстрообразные объекты. В городе Москве чиновники носят часы, которые превышают его зарплату за все время работы. Там от первой зарплаты еще, не знаю, там на 150 лет вперед. У мэра города Москвы жена регулярно получает какие-то освобождения земельные участки от правительства Москвы, а потом ему же правительству Москвы или там тем банку Москвы продает. Вот все мне это не
нравится.
Госпожа
Батурина, между прочим, не опровергает сообщение, что она самая богатая предпринимательница России.
А вы знаете, и самое интересное, что суд не опровергает все те многочисленные факты, которые приводятся в докладе Бориса Немцова, Владимира Милова. Да, Лужков, итоги, если там, не помню, правильно называется, да, где он рассказывает о всех коррупционных схемах, которые существуют в городе Москве и в отношении, в том числе, во взаимоотношениях между госпожой Батуриной и господином Лужковым. Вот, то есть даже суд не может, московский суд, подчеркну, не может признать неправоту этого доклада.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Вот я внимательно вас слушаю, и вот такая вещь. Вы сказали, что вместо мэров, там, губернаторов приходят менеджеры. У меня глубокое сомнение. По-моему, приходят КГБшники. И хорошо, если мы от них откупаемся вот этими должностями. Как вы думаете, это так или не так?
Ну, я не могу сказать, что это так.
Не все КГБшники.
Там, я думаю, что у нас разные люди приходят. Приходят люди, которые готовы, не думая, выполнять указания. Да? Конечно, кто-то из них там может оказаться и хорошим менеджером, кто-то из них действительно занимается городским хозяйством, но их оценивают не поэтому, да? Их оценивают по другим критериям, насколько правильно они обеспечивают голосование на выборах, да, насколько правильно они запрещают оппозиционные митинги, насколько решительно они разгоняют демонстрантов. Вот это является критерием оценки нынешнего менеджера.
Это называется обеспечение стабильности.
Да, да, и порядка.
75 регионов убыточные, а когда будем поднимать, пишет нам слушатель Цветков.
Не, ну 75, что-то это вообще у нас их всего там 77, по-моему, да?
Да, перегнул.
Я думаю, что 50.
А поднимать?
Я думаю, что 57, да, цифры поменять.
Смысл во фразе «поднимать».
Куда? Знаете, как это? Европа пыталась поставить Россию на колени, а Россия отказывалась и лежала на животе. Да? Вот куда их поднимать? Откуда? Что с ними делать? Вот это как?
Ну, наверное, все-таки та ситуация, которую вы описывали с Минфином, она, когда ходит на поклоны и выпрашивают вот эти вот деньги, она, и это дестимулирующая ситуация, правда?
Ну, понимаете, если мы говорим об экономике, если мы хотим, чтобы, там, знаете, вот... Я же начал на эту тему, даже у меня был какой-то пассаж, что вот есть такое понятие инвестиционный климат, да, есть такое понятие неблагоприятная предпринимательская среда и нежелание российского бизнеса вести, или боязнь, да, неуверенность. Ну вот и регионы загнаны в такую же ситуацию, да, частично федеральными законами, частично теми полномочиями, которые у них есть. Ну, вы сами сказали, что там за последние годы претензий там, предпринимателей, бизнес-сообщества к местным региональным властям выросло вдвое. Ну, как их поднимать? Вот правительство, самое мудрое правительство, самое хорошее правительство, честное, некоррумпированное.
Единственный европеец
избранное на демократических выборах. Без иронии. Вот любое, правда, любое правительство в любой стране мира, оно не создает добавленную стоимость. Вот рост экономики – это производство добавленной стоимости. Вообще смысл экономики. Да? Вот правительство не создает добавленную стоимость. Правительство перераспределяет налоги. Вот его функция. Да? Соответственно, налоги являются некой производной от добавленной стоимости. Растет экономика, производится больше добавленной стоимости. Больше правительство получает налогов, больше может тратить. Вот если мы хотим, чтобы у нас регионы поднимались, чтобы у нас Россия поднималась с колен, не знаю, там вставала на ноги, да? Вот для этого бизнес должен развиваться. Да? Для этого у бизнеса должны быть условия. Для этого бизнес должен желать производить больше, проводить там местную экспансию, региональную экспансию, там, двигаться по всей территории страны, нанимать новых работников, платить им зарплату. Вот это все и будет подъемом. А до тех пор, пока это невыгодно, до тех пор, пока самой выгодной, самой успешной формой конкуренции является близость там, к губернатору, близость к мэру, возможность получить деньги в Минфине или в Государственном банке, вот пока эти методы конкурентной борьбы являются самыми выгодными, мы будем, что называется, лежать и ждать, пока нас кто-то поднимет.
Ну, так современное государство все-таки, по-вашему, это что, механизм достижения, может быть, неправильно понятого общественного блага, или это механизм личного обогащения группы людей, взявших вот эти вот инструменты в руки?
Мы говорим про российское государство.
Российское, конечно. Современное.
Знаете, Михаил, у государства не может. Государство – это институт. У него не может быть цели, интересов. У политических лидеров могут быть цели или интересы.
Ну, хорошо. Давайте с такой корректировкой.
Мне кажется, что особенность нынешних политических лидеров состоит в том, что их главной целью, я не говорю единственной. Да, у каждого политика есть множество целей, но всегда есть некое главное, вот ради которой он готов пожертвовать всем остальным. Главная цель является удержание власти. Да, и вот для того, чтобы удержать власть, они готовы пожертвовать здравоохранением, образованием, даже правоохранительными органами. Они всем чем угодно готовы пожертвовать.
Нефтяной правоохранительными органами трудно.
Михаил, когда встанет...
Если удержание.
Подождите, если у вас встанет выбор или-или, да, вот есть главная задача. Вот они готовы пожертвовать всем, лишь бы удержать власть. Да, им не важно, что о них думают в Европе, да, не важно, что про них пишут газеты, все не важно. Важно удержать власть в своих руках. И не важно, что все считают, что там выборы недемократичные. И не важно, что очевидно, да, что на всех выборах присутствуют приписки. И не важно, что приписки какие-то там совершенно колоссальные. Удержание власти есть главная цель нынешних политических лидеров.
В России население, нам пишут, не 140 миллионов, а 20. Это те, кто по жизненному уровню соответствует западным стандартам, а 120 миллионов – это отверженные. Что вы скажете про социальное расслоение?
А покажите мне страну, где его нет. Ну, вот такого не бывает, его масштабы могут быть
но
больше.
Но она растет в России, правда? или нет?
Я не знаю. Наверное, растет. Я не думаю, что она растет так сильно. Мне кажется, просто количество людей, которые... Ну, особенно это было видно до кризиса, да, что вот количество людей с доходами средними, выше средних, оно росло. Да, и количество очень богатых людей, ну, оно вряд ли растет там сильно, да, потому что в конечном итоге количество супер, ну, там, людей сильно богатых, оно является производным от количества новых компаний, бизнесов, которые они создают.
Друзей Владимира Путина. Друзья Владимира Путина стали миллионерами, а некоторые миллиардерами.
Количество друзей Владимира Путина исчисляется, не знаю, там, десятком, двумя десятками, сотней, неважно сколько. С точки зрения 142 миллионов граждан нашей страны, статистика это там какой-то, не знаю, 10
нулей. Просто это закономерность, понимаете?
Они не меняют статистику. Мы же говорим сейчас о статистике,
это о населении. Я согласен, но есть некоторые такие интересные закономерности, правда?
Наверное. Мы не знаем всех друзей Владимира Путина, поэтому не можем сказать, что все они стали миллионерами.
Но многие?
Многие, да.
Ну что ж, Марина Николаевна из Москвы.
Большое спасибо, что можно задать этот вопрос такому уважаемому эксперту. По другой теме. Вот у нас сейчас, можно сказать, общепризнана засуха. Значит, сельское хозяйство, я вот сейчас, как говорится, временно в деревне, на нуле, то есть все поля стоят заросшие, колхозников нет, крестьян даже нет, зимует по 5 человек стариков в деревнях. То сказать, вот каким путем вот двинется наша власть для того, чтобы... Ну, вот засуха, есть будет нечего, нефть-то в рот, как говорится, не нальешь. Вот. Причем вот как после гражданской войны они поступили с крестьянством, которое тоже полностью было разрушено.
Вы же говорите,
вот
его
каким
нет.
Они путем пойдут? Вот как вы думаете?
Я вот сегодня прочитал, что регионы, пострадавшие от засухи, могут получить около 40 миллиардов рублей льготных бюджетных кредитов, сказала министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Хорошо будет эти кредиты-то делить. Интересное, наверное, занятие.
Ну, да, конечно, конечно. Прибыльное самое главное. Понимаете, Марина Николаевна, я бы не стал так вот сразу... говорить, что у нас все ужасно в сельском хозяйстве. Я понимаю, что там проблем выше крыши, и достаточно проехать по любой дороге в России, там, по деревне, ну, по сельской местности, и все это видно наглядным образом. Тем не менее, последние годы, ну, что-то начало меняться в сельском хозяйстве, и несмотря на климатические условия, которые были разные, там, последние, не знаю, там, 5 или 7 лет, сельское хозяйство все-таки устойчиво росло. Оно росло не быстро, не знаю, там 2-3-4% в год, но да, оно росло.
Экспорт зерна.
И экспорт зерна, ну, что-то там меняется. Конкретно с засухой, понимаете, вот и с этими 40 миллиардами бюджетных денег, есть же хорошая фраза: хочешь накормить человека, дай ему ухи. Хочешь сделать его сытым, научи ловить рыбу. Вот деление бюджетных кредитов – это раздача ухи. Причем такая раздача, когда кусочки рыбы можно оставить себе, а бульончик отдать другим. Вот вместо того, чтобы потратить деньги на субсидирование, там, например, страхование сельского хозяйства от неурожая, от засухи, да, вот есть же форма. Во всем мире урожай в сельском хозяйстве страхуется. Да, и страховщики российские тоже готовы предоставлять такую услугу. Она дорогая, она стоит, не знаю, там, 10%, например. Но зато там, вы знаете, да, что если случатся климатические условия, это не страхование вашей там, нерадивости, да, а это страхование от климатических условий, то вы получите все сполна. Дорого 10%, не спорю. Но вот государство лучше бы сюда деньги направляло. Да, и тогда не возникает вопроса, кому дать, кому не дать, кому поделить, да, вот всем, не знаю, принять решение, что вот в первый год, не знаю, там, 60% страховых платежей идет за счет государства. Заплатил 1 000 000 рублей, вот тебе 600 тысяч государство вернуло. На следующий год 55, потом 50, ну, и дойти, не знаю, там, когда-нибудь, может, до 20%, может, до нуля. Вот это научить ловить рыбу, да, то есть приучить к неким механизмам, которые защищают интересы отрасли, которые действительно сильно зависят от климатических условий. У нас зона рискованного земледелия, это хорошо известно, это не является секретом, да, это не случилось там только в этом году. Да, вот есть такая проблема, но с ней тоже нужно уметь справляться.
Интересное письмо российские ученые направили Дмитрию Медведеву, 2000 подписей, 1000 докторов наук там с чем-то, просят увеличить бюджет фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда, а не тратить деньги на Сколково. Что вы об этом думаете?
Поддерживаю. Я считаю, что Сколковский проект, вот, в том виде, в котором он сегодня к нам преподносится, он является такой хорошей, организованной потемкинской деревней. Да, потому что я не верю в то, что самое мудрое правительство, самое честное правительство может заранее, за несколько лет вперед, определить прорывные технологические направления. Да, что вот в этих направлениях, именно в этих направлениях, в пяти, которые там вот мы определили, российские ученые совершат прорыв. И только те ученые, которые будут работать вот в этой экстерриториальной зоне Сколково. А вот работающие, не знаю, там в 2 километрах по соседству, они прорыва не совершат. Или работающие в другой, в смежной области, прорыва не совершат. Вот, вот Российский фонд фундаментальных исследований, это как раз организация, учреждение, организация финансирования фундаментальных работ, на которых опирается все прикладные научные разработки. На конкурсы хорошо работает, да, претензий к нему мало. Действительно, многие ученые, научные коллективы выживают за счет денег этих фондов. И понятно, что вот масштабы денег, которые тратятся на Сколково, они в разы превышают деньги, которые выделяются на эти фонды. Поэтому с точки зрения там, российской науки, конечно, конечно, это важнее. Что правильно, что вот что, чтобы я там взял из Сколково положительного, ну, есть же все, во всем можно найти положительное. Мне кажется, это признание российскими властями того, что существующая система там, регулирования строительства, вообще взаимоотношений бизнеса и государственных структур, которые во всей стране, она не, ну, противна и идеологии бизнеса, она его кошмарит, гнобит.
Любой, ну и Запад сколько... перестали ругать вдруг.
Вот, нет, нет, дальше вот создали зону, размер, территорию размером 400 гектаров, где отменили всю там очень существенную часть там, российского законодательства, да, и сказали, вот здесь будет по-другому. У меня есть предложение вот все государственные органы перевести в Сколково и оставить там существующее регулирование. Да, вот всю остальную страну объявить зоной, вот свободной экономической зоной Сколково или зоной свободной от Сколково и ввести вот ровно тот закон, который принят в отношении Сколково, распространить на всю остальную территорию страны. Гораздо больше эффекта получится.
Да. Закон об ФСБ, расширяющий его права, Дмитрий Медведев заявил, что принимается по его прямому указанию. Это меняет ваше представление о президенте?
Меняет. Меняет, но не могу сказать, что сильно. Не могу сказать, что сильно, потому что Дмитрий Медведев, он... ну, во-первых, обратите внимание, что он сильно изменил стиль речи. Да, он усиленно демонстрирует металл в голосе, и это где-то на последний год очень сильно заметно, ему нравится, да, он получает от этого удовольствие, что он такой жесткий и командный президент. Вот, с другой стороны, Дмитрий Медведев, он, в общем, успел сделать много интересных заявлений, да, то есть я не могу сказать, что у меня очень много иллюзий в его отношении, да, он же сказал, что там прямых выборов губернаторов в России не будет в ближайшие 100 лет. Да, ну, собственно говоря, вот его отношение там к демократии. Да, поэтому я не могу сказать, что я считал там Дмитрия Медведева каким-то таким вот там либеральным президентом, да, которого там мощный там, президент, премьер диктаторского типа затирает, третирует, да ничего подобного. Они, знаете, они вместе работали, у них одно понимание целей. Это такой, вы знаете, добрый следователь, хороший, злой следователь.
Да. Ну и наградил он Муртазу Рахимова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени.
Заслужил.
Думаете?
Ну, слушайте, это руководитель региона, который просидел в своем кресле дольше всех, там, по дням, там, 7400 дней.
Чем же наградят Юрия Лужкова, я уж не знаю, когда
таким же проходить. Орденом, таким же орденом за заслуги первой степени, и 3 дачами, 5 машинами.
Ну что ж, в гостях в московской студии «Радио Свобода» был Сергей Алексашенко, Высшая школа экономики.